Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Последний в 2018 году выпуск программы «Культурный дневник» вдохновлен музой дальних странствий. Наш гость – московский поэт Татьяна Щербина, и мы будем говорить о ее новой книге «Антропологические путешествия», вышедшей в издательстве АСТ. Это сборник очерков и стихотворений, написанных в пути, и первое эссе в книге называется «Путник».
Поскольку я исповедую субъективный реализм, то и путник у меня тоже знакомый. Это человек, у которого картинка запечатляется лучше цифры. Его открытия происходят в джунглях поселений, а не в дебрях схоластики. Путник никогда не был талмудистом и начетчиком. Он любит ром, звезды. Его любимые картины – это подробные разноцветные карты, гиды Мишлен. Он мореплаватель и автолюбитель. Он Колумб, который открывает Америки для себя, потому что это раньше человечество жило по частям, и белые люди ничего не знали о красных, а желтые – о черных. Теперь мы собрались, и каждый сам по себе и сам для себя ищет пути. Мой знакомый путник искал их в симбиозе книг и секса, а теперь в туристических агентствах. Настала эпоха великих географических открытий на новом этапе. Разумеется, у путника нет семьи. Кто ж таскает по штормам жену и детей? В отличие от Седантер, путник осваивает землю не последовательно, от египетских предков через греческих, латинских, израильских, гальским, кельтским и русским, например. Путник нетерпелив. Он не может ждать, пока века сделают свое дело. А может, ему просто недостает внутреннего зрения разглядеть в своих генах пирамиду, ядовитую змею, средневековый замок и наскальные иероглифы. Ему нужна картинка, но не кино, снятое чужим дядей, а индивидуальная подзорная труба, передающая вкус и запах. Он, собственно, в этом чужом экзотике ищет себя и так прихотливо выискивает, совершенно не интересуясь веткой сакуры, но живо откликаясь на болтовню Жако в бабообьих рощах. Я тоже путник, но другой. Меня тянет к козлам и верблюдам, к готическим городам и Атлантическому океану. Но путник все равно лучше понимает путника, чем родители коллективного разума. Причем это с детства. У нас были пятерки по географии, а они непонятно из чего извлекали квадратные корни.
Эссе «Путник» из книги Татьяны Щербины «Антропологические путешествия». Татьяна, есть турист, а есть путешественник. Это разные люди, и Пол Боулс говорил, что турист – это тот, кто куда-то едет, а потом возвращается домой, а путешественник – это тот, для кого путешествие продолжается бесконечно, и возвращаться, в общем, некуда. Есть еще слово «странник», а вы в своей книге предлагаете определение «путник». Кто такой путник и кем вы чувствуете себя? Путешественником, туристом? Или это зависит от ситуации?
Для меня разница есть, но я бы сказала, что это явление, как туризм и путешествие, там, и путник и так далее, это, в общем, явление новое довольно-таки. Потому что раньше для человека, для того, чтобы добраться куда-то там далеко, это нужно было на лошадях, на кораблях плыть там неделю, две недели, месяц. Сейчас самолеты, и везде есть инфраструктура туристическая, то есть есть отели, есть где остановиться. Поэтому это стало таким явлением глобальным, то есть это один из признаков глобализации. Но все же есть разница между туристом и путешественником, потому что, как правило, турист, он приезжает в какую-то страну, в отель, плавает в море и уезжает обратно. А путешественнику интересно, как устроен мир, где что. Поэтому путешественник, когда куда-нибудь приезжает, он начинает все изучать, ездить, облазивать и так далее. В этом смысле я путешественник. Скажем, то, что читаешь в книге про какие-то страны, про какие-то города, какие-то места, это одно. Ну и потом, кто не в состоянии прочитать там такое количество книг про разные страны. А когда приезжаешь, то ты как-то очень наглядно себе представляешь не только сегодняшнюю жизнь, но и историю этого места то также.
Вы путешествуете с путеводителем, вы предварительно читаете об этом месте или открываете его сами?
Тут я скажу, что есть большая разница. Когда я приезжаю, скажем, в Грецию, где я была множество раз в разных местах, то поскольку я очень много читала о Греции, я прочитала всю древнегреческую литературу, у меня очень большая база такая, то, естественно, для меня просто каждый камень говорящий. Или там Франция, которую я также знаю интегрально. Когда приезжаешь в место, о котором, в общем, не очень знаешь, то, ну, конечно, предварительно что-то почитаешь, но это совсем другого рода впечатление. И, скажем, в книге эти впечатления тоже можно увидеть. Например, что какие-то страны, которые очень наполнены, и какие-то, которые просто как баран на новые ворота. Смотришь в полном изумлении, что это, как ребенок в первый раз.
Конечно, неспроста книга начинается с острова Хайнань. Это тот случай, когда ты смотришь на все как ребенок. И неспроста вы сравниваете Россию и Китай в этой первой главе и приходите к интересным выводам. Поделитесь, пожалуйста.
Конечно, поразил меня в этом смысле Китай. Я не скажу про весь Китай. Это единственный раз, когда я была в Китае. Но что поразило? Поразило то, что все, что продается в магазинах, это подделки. И есть отдельные какие-то магазины или, может быть, какие-то отделы, где продается что-то настоящее. Разница в цене там примерно в 10 раз. И вот меня удивило, что женщина, которая говорила по-русски, китаянка, и которая меня сопровождала, она мне говорила, вот чай пуэр. Ну, это в Китае как для них такой важный момент, чтобы в доме был чай пуэр. Она говорит, вот видите, сколько он стоит, а вот это в 10 раз дешевле. Такая же коробка, все то же самое. Это подделка. А я говорю, а в чем тогда смысл? Зачем покупать подделку? Ну, то есть это никакой не пуэр. Ну, как говорит, у людей нет денег, а им тоже хочется, чтобы у них был этот чай пуэр. Я говорю, ну и что, это же все равно не тот чай, им что, чай или коробка нужна? И, ну как, вот придут гости, увидят, что у них вот стоит такая коробка. Да, гости выпьют, они тоже понимают, что это не пуэр, но все равно впечатление такое, то есть имитация, очень много имитации. И в этом смысле есть общее у России с Китаем. Второй момент – это Россия все-таки, ну, Советский Союз был долго очень закрытой страной, и это, конечно, влияло на поведение людей. Китай, в общем, китайцы как-то путешествуют, это не закрытая страна, но, тем не менее, видимо, не очень многие путешествуют. А может быть, это явление какого-то тоже недавнего времени. Поэтому китайцев отличает, например, то, что они идут там по улице, они громко разговаривают. То есть для них остальные люди в других странах, имеется в виду, это часть пейзажа. Они их не принимают во внимание. Они там толкаются, ведут себя вот каким-то таким странным образом. И это же было довольно долгий период, когда бывшие советские люди стали ездить по разным местам и вели себя приблизительно так же. Они орали через весь магазин муж жене что-нибудь. То есть для них это все вот другой язык, как-то какое-то непонятное другое окружение. Это было как будто вот просто это в лесу.
Декорации такой.
Да.
Татьяна, вы ведь уехали во Францию в начале 90-х годов и прожили там несколько лет. Потом решили вернуться в Москву. Вы превосходно знаете французский, как вы уже сказали, что Францию знаете интегрально, и Франция в вашей книге тоже занимает большое место, может быть, больше всего места. Я тоже впервые оказался во Франции ровно 30 лет назад, в 88-м году, и с большим интересом наблюдаю, как Франция, особенно Париж, за эти 30 лет изменились. Но ваше наблюдение наверняка более точные, более глубокие. Расскажите о них, пожалуйста.
О Франции книги не больше всего. Больше всего Швейцарии. Дело в том, что у меня выходила книга о Франции отдельно, поэтому это тексты более новые, которые не входили в ту книгу. Я бы сказала так, что по моим наблюдениям, во Франции происходит неуклонная деградация. Потому что когда я там жила, и сам Париж, и другие какие-то места, и то, что происходит сегодня, я имею в виду даже не то, что вот эти желтые жилеты, да, а вообще просто это процесс, который я наблюдаю. Потому что после того, как я уехала из Франции, я еще долго ездила каждый год во Францию. И что происходит? У людей, у французов вообще как-то это так установилось, еще вот до моего прибытия, то есть это просто была такая данность. Абсолютное доверие к прессе было. Раз так пишут, значит, так и есть. Президент был это тоже еще, ведь очень долго исторические процессы происходят. Президент – это сакральная фигура. Миттеран тогда был президентом. Как был король в свое время. То есть любые какие-то, скажем, против Миттерана какие-то выступления воспринимались в штыки, ну, как что-то совершенно недопустимое. В то время как, наоборот, был такой Патрик Пуавро д'Арвор, который ППДА его звали, который вел по нашему программу «Время» на Первом канале французского телевидения. И в эту программу приглашались и премьер-министры, министры, депутаты, и кто угодно. И он их допрашивал с пристрастием очень резко, что вот что это вы тут творите, это все пожалуйста. А вот президент нет. И, наверное, был такой перелом. Это когда журнал «Пари Матч», когда Миттеран, он пробыл 14 лет у власти, когда он уже уходил, он был смертельно болен. И вдруг «Пари Матч» публикует, что вот у Миттерана есть 20-летняя дочь, ее фотография, от его второй жены. То есть у него есть законная жена Даниэль, которая живет в Елисейском дворце, и вот есть вторая жена, неофициальная, которая вот все это время тоже жила в Елисейском дворце, и вот у них есть дочь. Это вызвало дикий скандал, и вся прогрессивная пресса набросилась на «Пари Матч». А «Пари Матч» — это как бы такой правый журнал, что ли. Что вот как вы смеете, что за клевета вы хотите нашего дорогого президента. В общем, был дикий скандал. И на следующий день после этого скандала выступает сам Миттеран, говорит, да, это все правда, так и есть, каюсь, ну да, вот так случилось. И вот это был, конечно, первый удар. Потом были последние выборы, когда выбирали Оланда, то был самый популярный, с самым высоким рейтингом кандидат ДСК Даниэль Строскан. Последние выборы, когда был Макрон, Франсуа Фийон имел наибольший рейтинг. И на обоих завели дела, их выбили из этой гонки. И, в общем, постепенно это одна сторона. Да? То есть люди стали понимать, что ими как-то манипулируют. Второй момент – это беженцы. Для того, чтобы принимать беженцев, ну вот, например, как это делает Швейцария. Каждый кантон голосует и говорит, мы можем принять столько-то беженцев. Вот я их видела в Швейцарии, где я очень часто много бывала. Их принимают тогда, когда их могут обучить, устроить на работу, чтобы они не просто где-то на улице, на матрасе или просто на мостовой. А во Франции принять-то приняли, а устроить их не могут. Поэтому это просто такие поля этих беженцев на улице в Париже, вот то, что я видела. И сделали такие квоты, то есть в каких-то маленьких городках, деревнях, где вообще там 100 человек живет. Это люди, которые никаких чужаков вообще никогда не видели. Вот они живут, в общем, как вот представьте себе любую деревню. И вдруг им подселяют 20 каких-то беженцев, которые не говорят по-французски, которые вообще непонятно. Ни те не понимают, куда попали, ни эти не понимают, что с этими делать. Этот момент. Еще налоги, которые постоянно увеличиваются. И люди просто стали, французы все-таки привыкли жить свободно, люди стали выживать. Не жить, а выживать. Они уже не могут себе позволить то, что вроде бы всегда позволяли. Это снижение уровня жизни. С пенсией платится налог, Макрон увеличил этот налог. То есть вот эти желтые жилеты, это в принципе давно, вот еще при Оланде, например, когда были демонстрации, это впервые были такие демонстрации, когда были лозунги, что там Оланд долой из президентов, когда начались бросания коктейлей Молотова. Я была последний раз в Париже, тоже я была свидетелем такой очень агрессивной демонстрации. Ну а до этого были... Первая была, по-моему, в Перпиньяне. Я как раз была, это было довольно давно. Приехала в Перпиньян. Там было, когда заколотили все витрины, когда все закрыли, потому что громили этот самый Перпиньян. Потом был Гренобль. Это вот какие-то процессы, которые, на мой взгляд, вот если говорить о такой, что ли, исторической перспективе будущего, я бы сказала, что в Швейцарии идеальное устройство государственное. И мне кажется, в будущем централизованные государства не выживут. Как было падение империи в начале 20 века, так же, мне кажется, будет какое-то изменение и разрушение централизованных государств. Потому что опять новые обстоятельства жизни, новые технологии, глобализации и так далее, и это все перестает работать. А Франция очень жестко централизованное государство. Поэтому, наверное, как-то оно должно меняться немножко.
Я думаю, что во Франции еще есть и конфликт между поколениями, между бедной молодежью и довольно зажиточными стариками поколения Деголя. Такое у меня ощущение, что очень большой контраст между классами и возрастной контраст.
Насколько я читала в этом новом движении «Желтых жилетов», что его поддерживают все слои населения. Почему? Потому что, скажем, зажиточные люди, у которых какая-то колоссальная недвижимость, которую они сдают частично. И я бывала у таких людей в гостях. Но это такая наследственная недвижимость в очень дорогих местах, на острове Сите, на острове Сен-Луи. И повысили налоги на недвижимость. Если у тебя есть собственность, то ты должен платить какие-то гигантские деньги. Типа не имей собственности, снимай квартиру. Снимать квартиру тоже дорого. Значит, пенсионеры, пожилые люди, когда Макрон ввел налог 14% с пенсии нужно платить налог, это он повысил этот налог, а было 7, по-моему. А для нерезидентов налоговых 20%. А пенсии не такие уж большие, поэтому это тоже существенно. В общем, я бы не сказала, что вот есть какая-то определенная группа населения, пожилые люди против молодых. Там, в общем, все задействованы. Но молодежь, естественно, более активна, и молодежь, она ориентирована, перед ней жизнь целая, и она хочет, чтобы в этой жизни как-то ей было нормально. То есть они, так сказать, старики, что они, может быть, как-то более философски к этому относятся, а молодежь, конечно, она не хочет жить в условиях, которые ей совсем не подходят.
Татьяна, вы уже несколько раз упомянули Швейцарию, вы в книге прямо пишете, что вам хочется жить в Швейцарии. Мне это не вполне понятно, потому что, мне кажется, Швейцария очень депрессивной страной, несмотря на ее богатство, и там есть очень много минусов, например, очень скверная кухня, в отличие от французской, итальянской, и много вещей, которые, мне кажется, скажем, непривлекательными. Почему вы так очарованы Швейцарией?
Да, я в Швейцарии, я была везде. Везде, то есть не значит, что в каждом маленьком местечке, но я была во всех кантонах, во всех основных городах. Швейцария – это такой patchwork, то есть там есть французская часть, ну, франкоязычная часть.
Да, и они очень отличаются, конечно.
Очень отличаются. Есть итальянская часть, Тичино, из кухни тоже, смотря где питаться. И есть немецкоязычная часть. И четвертая – это Граубюнден-кантон, это рето-романский язык, который, честно говоря, не в ходу. Там все-таки в основном немецкий. И у каждой части есть своя культура, все свое. Я единственное, что могу сказать насчет кухни, что очень дорогая. Вот рестораны очень дорогие. Вот особенно мне показалось, что в Тичино еще дороже, чем везде. Поэтому там можно от и до найти. Наверное, разница – это разница в цене, вообще говоря. Ну да, во Франции или в Греции. Вот это вот тоже поразительно. В Греции пойдешь в любую таверну, и будет вкусно.
Это правда, ну, да. Вот. И самые простые вещи, типа греческого салата.
Да, в Швейцарии, конечно. Если, ну, идешь в такой просто нормальный обычный ресторан, то, конечно, будет там какой-нибудь кусок курицы, пюре. Такая столовка, грубо говоря.
Вот, да, это правда.
Да. Вина швейцарские хорошие. Но они не экспортируют, потому что это очень маленькие виноградники, и они тоже безумно дорогие. Но что мне нравится в Швейцарии? Мне нравится сама психология людей. Там нет такого понятия, которое есть в других странах, ну, скажем, власть и народ, власть и общество. Народ – это и есть власть. Любая мелочь голосуется, скажем, на уровне коммуны. Нельзя снести какое-то здание, построить какое-то здание. Или там сказать, знаете, а здесь будет у нас теперь театр или там больница. Люди должны проголосовать, что они это хотят или не хотят. И выбирают судей. Президент в Швейцарии – это чисто техническая должность. Президент выбирается раз в год. И президент – это, грубо говоря, главный администратор. В Швейцарии управляют там 8 человек. Министр и президент. Есть парламенты. Парламентарии, то есть депутаты, работают бесплатно. Это люди, у которых есть своя работа, своя профессия. И они уделяют время общественной жизни, общественной работе. Это устройство кажется мне очень правильным. То есть каждый там уже для себя выбирает вот эти самые разные кантоны, а там прекрасное сообщение, вот это тоже невероятное достоинство Швейцарии. То есть из любого места в любой ты можешь добраться без проблем поезда, огромное количество поездов, в том числе горные поезда, даже по отвесным скалам есть горные поезда.
Да, ну довольно дорогие, Татьяна.
Да, скажем, там есть такая штука, как называется Swiss Pass Travel. Он, конечно, тоже дорогой, но вот когда едешь в Швейцарию, если его купить, то дальше, вот если ты собираешься именно колесить по Швейцарии, а не осесть в каком-то одном месте, то это имеет смысл, потому что на всех видах транспорта ты дальше не задумываешься, просто едешь по этому билету и плюс ходишь во все музеи государственные, бесплатный вход. Такая вещь имеет смысл. Да, Швейцария дорогая страна, конечно, но стоит того. Что мне еще нравится? Это такая сохранность исторического наследия. Ты видишь просто все, что есть от того момента, когда это возникло, оно осталось, оно как-то культивируется. И при этом это, конечно, страна, поскольку богатая страна инноваций, поэтому там присутствует и первый век, и 21 век. Интересные, например, такие вещи, как в Цюрихе построили Мадагаскар. Стеклянное здание, ну, огромное здание, очень высокое, с высоким потолком. И внутри микроклимат Мадагаскара, животные, растения Мадагаскара. Хочешь попасть, например, никогда не поедешь там на Мадагаскар. А как это вообще все выглядит? Вот можно пойти посмотреть. То есть вот такие штуки. И вот я говорю, они очень-очень разные, эти кантоны, эти городки. И, в общем, можно выбирать, чего тебе ближе. И, конечно, все рядом. В Базеле сел на трамвай и приехал в Германию.
Да,
сел,
тоже во Фрайбурге.
Приехал во Францию. Есть люди, ну, например, французы, которые живут во Франции, а работают в Швейцарии. На трамвае ездят. Почему? Потому что во Франции жизнь дешевле, а зарплаты в Швейцарии больше, чем во Франции. Поэтому это так очень выгодно получается.
Ну вот в кантоне Тичино многие ездят за продуктами в Италию и, более того, ездят обедать в Италию иногда, когда это на границе, потому что там вкуснее.
Да, совершенно верно. То есть там как-то очень много всяких возможностей, и есть какая-то такая формула, очень часто встречающаяся, что Швейцария – скучная страна. По мне так нет. Я не знаю, смотря как при везде может быть скучно. Есть люди, я не знаю, я это читала уже неоднократно. Люди приезжают во Францию и говорят, вот, все, у меня там ограбили, сорвали сумку, там еще что-то, что какая ужасная страна, какое-то бандитское там государство. Везде может случиться. Но вот так же в Швейцарии это нужно немножко вникнуть, наверное, в эту жизнь. Скажем, Набоков жил в Монтре. Почему он выбрал именно Швейцарию на старости лет? Я была, кстати, в этом самом...
Да, в этой гостинице я тоже был. Я бы не сказал, что это самое интересное место на свете.
Да, ну вот он выбрал спокойную жизнь. Да, Швейцария – это спокойная страна. Вот что, наверное, очень важно. Поэтому если искать приключений, то, наверное, это точно не в Швейцарию. А если хотеть какой-то упорядоченной, спокойной жизни, и чтобы все как-то было удобно, красиво, то вполне как раз Швейцария. Поэтому мне она нравится. Когда я, да, что я хотела бы жить там, но дело в том, что это нереально. Страна, в которой абсолютно нереально жить, это Швейцария просто в финансовом отношении. Это только очень богатые люди могут позволить себе. Не, ну вот, скажем, даже Ходорковский сначала же уехал в Швейцарию, а потом переехал в Лондон. Вот в Лондоне я совсем ни одной секунды не хотела бы, не могла бы даже жить. Но понятно, что в Лондоне какие-то дела, там, работа какие-то. Ну, в общем, если человек занимается чем-то таким, активной какой-то деятельностью. А в Швейцарии, в общем, особой активной деятельностью не займешься. И потом есть так по отзывам каких-то людей, я имею в виду русских, которые, скажем, поселились в Швейцарии, переехали в Швейцарию. Иностранцы, хотя в Швейцарии очень много иностранцев, это все равно, как я понимаю, люди чужие. То есть для того, чтобы иностранцу как-то интегрироваться в швейцарскую жизнь, это должны пройти, может быть, десятилетия.
Радио «Свобода. Культурный дневник». Послушаем отрывок из книги Татьяны Щербины «Антропологические путешествия».
Формально Швейцария – маленькая страна, но когда в ней находишься, она кажется бесконечной. Не только потому, что здесь везде горы и озера. Жизнь добирается до самого неба и отражается в воде. Но и потому, что тут нет пустого пространства. Чаще, заросли, бурьян, пустырь – таких слов здесь бы никто не понял. простора сколько угодно. И в городах много зелени, парки, панорамные виды, рельеф горный, и все любят забираться наверх. В Берне мы пошли обедать в ресторан «Розенгартен», названный так, потому что стоит в розовом саду. Долго взбирались по крутому склону. Невдомек же, что со стороны высокого города можно приехать на автобусе или прийти пешком. Но мы шли от центральной площади и были вознаграждены видами с высоты. Кажется, что швейцарцы все эти виды продумывают, выстраивают. Не может же быть само так красиво. Но оно, видимо, само. Просто к пространству здесь отношение такое же, как к собственному дому. Мусор не бросят, цветок польют, и ремонт, конечно. Тут все время что-нибудь ремонтируют. Все голосуется. Какой сад разбить? Театр, кинотеатр открыть? Кому заказать архитектурный проект? Это решают жители города или коммуны. На уровне кантона более общие вопросы. Запретить курение или нет, например. Тут не бывает указов, волевых решений власти. А в Берне заседает парламент всей конфедерации, выкладывая сложную мозаику интересов самого многочисленного и богатого немецкоязычного населения, более скромного франкофонного, бедного тичина и микроскопического, но зажиточного рето-романского граунбюндера. В парламент, национальный, кантональный или городской, любой может зайти пообщаться с депутатами. Депутаты конфедерации съезжаются в Берн ненадолго, 4 раза в год. У каждого своя работа, а платят им только за время сессий. На это не проживешь. То есть депутат – это действительно представитель народа, который рассматривает его просьбы, инициативы, подсчитывает голоса. И только. Швейцарцы иногда жалуются. Столько бумаг приходится изучать, по стольким поводам голосовать. Они не только администрацию, но и суды выбирают. Зато демократия в прямом смысле слова – власть народа. Швейцария – единственная страна прямой демократии. Остальные демократии все же относительны. Власть здесь – технический персонал. Президент избирается сроком на год. И когда швейцарское правительство ругают за то, что оно запретило строительство минаретов, например, оно только разводит руками. «Ничего не можем поделать». Так решил народ. И это правда. Террасы, балюстрады, эркеры с рисунками и лепниной – это встречается повсюду в Швейцарии. Построили террасы и виноградники Лаво в Вёве. Они тоже часть мирового наследия ЮНЕСКО. На склонах горы почва ползет, виноградникам холодно. Весна и осень прохладные, а каменные террасы и землю держат, и греют, набираясь за день солнечного тепла. И вино от этих виноградников считается лучшим в Швейцарии. Я познакомилась с виноделом Кристофом Шапюи. Поразительно, что уже 1000 лет из поколения в поколение эта семья занимается виноделием, и даже фамилия сохранилась. В деревушке Рива, где живет всего 300 человек, 100 носят фамилию Шапюи – родственники. Винодел из них один, у остальных другие профессии. Швейцария не знает разрывов. Этим, в том числе этим, она полностью противоположна России, где жизнь дискретна, и новое отменяет старое как негодное или невыгодное. Швейцарцы же берегут творения предков, которые были такие же старательные и изобретательные, как их потомки. Сколько здесь горных поездов? Для каждой крутизны склона особый механизм. И фуникулеры, и подвесные дороги, и пароходы ходят по озерам старинные. У нас такие называются старьем, разбитыми корытами, а здесь берегут, ремонтируют, начищают до блеска. Неподалеку от Лейкербада, в семье фермеров и виноделов в Воронье, меня угощали ржаным хлебом, который пекут 2 раза в год. Он не черствеет. Технологию придумали для тех, кто уходит со своими коровками на высокогорные пастбища делать сыр, вяленое мясо, а хлеб в горах не пекут, так что берут его внизу на все лето. Постоянная связь между верхом и низом, небом и землей, предками и потомками, природой и механизмами – явственная Швейцарии как нигде. И забота о каждом, даже курильщиках, которых теперь всюду гнобят. В Цюрихском и Женевском аэропортах по одному билету можно прилететь в один, улететь из другого. Оборудованы просторные комнаты с хорошей вентиляцией для нас, гонимых. Так что я для поездок в другие страны пользуюсь швейцарским небом. авиакомпании Swiss, где на прощание дают шоколадку, чтобы вернулся. И я возвращаюсь, в который уже раз. Большая страна. Много что есть рассмотреть. Много чему поучиться.
Гость программы «Культурный дневник» – поэт Татьяна Щербина. Мы говорим о ее книге «Антропологические путешествия». Вы упомянули Лондон. Лондон, в котором вы не хотите жить, а хочет жить Ходорковский. Это, конечно, воображаемая столица какой-то другой России уже много лет. Лондонград, и у вас есть очерк этому посвященный. И вы размышляете о том, почему русские стремятся в Лондон, и как в самые последние годы Англия стала строже и негостеприимнее относиться к россиянам. Расскажите, пожалуйста, о своих наблюдениях.
Для меня есть главный фактор. А главный фактор для меня, чтобы было тепло. А в Лондоне везде в домах холодно, потому что отопление электрическое стоит очень дорого, и люди экономят. Ну, и они как-то привыкли так, наверное, жить. Раньше-то в домах были камины, это классическая картинка, клетчатый плед у камина. А теперь это вот
электрический... Стакан виски в руке.
Да, стакан виски. От моего первого приезда в Лондон до моего последнего, ну, я много раз была в Лондоне, Лондон очень изменился. Мой первый приезд, это еще все присутствует. Еще и котелки встречаются, и вот эти красные будки телефонные, красные почтовые ящики королевской почты. Вообще вот это какая-то чинно-благородно, да, вот это все как-то было. Прямо вот приезжаешь в королевство. Сейчас ничего подобного. Сейчас совершенно другая картина Лондона. Это современный мегаполис. Лондон он или не Лондон, вот если не знаешь, где находишься, и не отличишь даже. Лондон становится все более интернациональным, и это просто на глаз даже видно. Если район Мейфэйр, например, был исторически, и во многих книгах, романах это описано, аристократическим районом Лондона, где жили вот только аристократы, ну, может, это еще богатые люди потом. И там, в этом самом Мейфэйре, ну, множество ресторанов, кафе, но это вот такое вот какое-то место немножко сакральное, что ли, было для англичан, вот пойти в Мейфэйр, даже пообедать. Последний приезд, когда я там была, прихожу в Мейфэйр, что же я вижу? Вместо каких-то ресторанов и кафе, которые были, итальянских, французских и прочее, там ливанский ресторан, тунисский ресторан, кафе, это прямо на улице сидят вот с кальянами. Есть на Оксфорд-стрит уже масса всяких магазинов и ресторанов, где надпись просто на арабском языке, даже без английского. И был какой-то район, в основном, где жили индийцы. Такие были районы по... Ну, как люди вот селятся, стараются к своим селиться. Там район художников, там район еще кого-то. То, скажем, такая политика градостроительная, как я понимаю, все это поменяло. И теперь все везде. Хотя есть тоже такие районы компактного, на самом деле, проживания. И Лондон какой-то он стал другой. И мне, например, жаль его локального очарования. Жаль, на самом деле. Он какой-то... Что-то, по-моему, он утратил. Ну да, то, что это мегаполис, то, что это какой-то центр деловой жизни, для тех, кто этим занимается, я-то этим не занимаюсь, поэтому для тех это важно.
Вы упомянули разочарованные рассказы путешественников, которые говорят, что их там где-то ограбили, там еще что-то. Понятно, что это неотъемлемая часть любой поездки. Обязательно случится какая-нибудь маленькая трагедия, у кого-то кошелек стащили, кто-то приехал, там заказал на Airbnb квартиру, а хозяева не пришли, он остался на улице, кого-то ужалила медуза на пляже. Вам приходилось попадать в такие переделки или ваши путешествия проходят в основном безмятежно?
Честно говоря, тьфу-тьфу-тьфу, завтра вот я снова отправляюсь в путешествие. В основном безмятежно, кроме того, что во Франции я попадала в пекло вот этих погромов Перпиньяна. Я вот прям при этом присутствовала. Или в Париже вот эти такие демонстрации с насилием. Но потому что я все-таки сначала изучаю, куда я еду, и какие-то есть правила поведения в каждом месте. Есть какие-то районы, куда не следует заходить, например. Есть какие-то места, где не стоит делать то-то и то-то. Я, например, была на острове Реюньон. Это заморский департамент Франции. Это находится в Индийском океане, вдали вообще от всякого материка. До Южной Африки лететь 4 часа на самолете, это ближайшее. Ну, там Мадагаскар тоже не очень далеко. И вот на Реюньоне океан, и почти везде написано «купаться запрещено». И есть только отдельные места, пляжи, где можно купаться. Как поступают многие туристы? Да что такое? Вот берег, вот океан. Что это запрещено-то? Что тут? Какая разница? Лезут в воду, а там акулы. Да? То есть люди часто не соблюдают вот таких вот правил. И были трагические случаи, можно сказать. Написано, что так, значит, не нужно это нарушать. Потому что там, где это написано, это правильно. Вот так же, ну, я не знаю, когда, скажем, в Барселоне тоже предупреждают, что будьте внимательны к своим, там, я не знаю, сумкам, кошелькам и так далее, потому что там вот есть район, как, где просто огромное количество вот этих охотников за деньгами туристов, чтобы их...
Я стал одной из жертв именно в этом районе.
А, вот. Ну, а люди как тоже? Они, во-первых, этого заранее и не стараются это узнать, а если даже узнают, да ну ерунда, говорят, подумаешь, уже был мало ли где, ничего не было. И беспечно как бы. То есть очень важно немножко готовиться к поездке и понимать, что где можно, что где нельзя. Или там в каких-то, скажем, мусульманских странах тоже есть свои особенности там поведения и одежды в некоторых странах. И тоже человек должен понимать, что куда он едет. И как он должен себя вести, как он должен быть одетым.
Есть у вас вот такое вот желание попасть туда, куда не ездил никто, где абсолютно, так сказать, открывается какой-то новый мир, который никому из ваших знакомых не известен?
Желание есть, но уже таких мест больше нету.
Да, это точно. Я помню, что я был как-то в городе Порт-Судан, в Судане, и написал в Фейсбуке, что вот я, значит, приехал в полной уверенности, что из моих нескольких тысяч знакомых там не был никто. И немедленно я получил, значит, ответ от какого-то человека, что идите на набережную, вот там стоит такая-то яхта, там капитан мой знакомый, он вас отвезет куда-то. Я был совершенно потрясен.
Да, но вообще это, конечно, вот скажем, почему все время сейчас там какие-то изучения Марса, какие-то полеты, вот космос, и это идеи когда-нибудь переселения на другую планету. Скажем, Стивен Хокинг вообще писал, да, что Земля себя исчерпала, и это будет неизбежностью переселения на другие планеты. Но тут человеку свойственно, то есть это заложено в какой-то программе, что-то открывать для себя всегда. И Земля, ведь сколько уже существует цивилизация человеческая, ну или вообще какое-то существование человека, и Земля была совершенно непознанным объектом. И вот люди куда-то отправлялись, и это было невероятное открытие. Потом отправлялись все больше и больше и больше. И теперь, наконец, вся Земля, она опознана, известна, открыта, открывать больше нечего. Поэтому человек ищет, что бы еще такое открыть.
Я с вами соглашусь и не соглашусь, потому что, несмотря на то, что я очень много путешествую, у меня всегда список мест, которых я еще не видел, гигантский. И у меня всегда есть это ощущение безразмерности мира, что сколько бы ты ни путешествовал, все равно, кажется, ничего не видел. Нет у вас такого?
Нет. То есть вот есть какие-то, например, места, где я не была, и куда мне не хочется. То есть не потому, что они какие-то неизвестные, они известные. Миллионы людей там были. Но просто мне почему-то это неинтересно. Есть, пожалуй, одна страна, где я не была, и очень хочется туда попасть, но не знаю, как попасть. Это Япония. То есть, ну, уже много я и об этом читала, и наслышана. Это какая-то совершенно другая планета. Вот это было бы очень любопытно. Пока никак не получилось. Но как сказать, что остается неизвестным? Нет, я бы так не сказала. Кажется, наоборот, что в принципе оно известно. Я вот жалею, конечно, что я не была в свое время в Ираке и в Сирии, потому что это, ну как, исток цивилизации, Вавилон, там Шумеры и всякое, вообще какое-то начало мира. Эдемский сад, по легенде. А теперь уже, конечно, никуда это не поедешь. А может быть, это тоже символично, что вот такое начало цивилизации находится в таком состоянии, как бы намекая на какой-то конец.
Ну вот сейчас, слава богу, открывается для туристов Саудовская Аравия, тоже совершенно закрытая до буквально самого последнего времени. Так что это тоже целый мир, и там тоже, можно сказать, исток цивилизации.
Да, я, кстати, была, это в Греции, по-моему, я была, и стала щелкать каналы телевизора и увидела телевидение Саудовской Аравии. И при том, что я ни слова не понимала, что там говорили, но картинки сами, я просто завороженно смотрела на то, что там происходит. Это действительно как были какие-то репортажи с другой планеты.
Да, это очень интересно, и в моем списке есть и такие экзотические точки, как Антарктида, например, куда тоже бы очень хотелось съездить. Но, кстати, и Россия тоже, потому что Россия безразмерна, и очень много мест, в которые, я думаю, и вы тоже не посещали.
Да, ну, я же уже вот упоминала, что у меня есть такой фактор – это тепло, да. Поэтому для того, чтобы, например, поехать на север, так добровольно я как-то нет. То есть это мне нужно себя заставить, чтобы поехать на север. Но я была вот в Сибири, в России. Ну, в России я, конечно, не очень хорошо знаю Россию. То есть я не была, например, никогда на Дальнем Востоке.
Да? Вот я мечтаю о Чукотке, например.
Да, но это как-то так далеко. Трудно сказать. Я, конечно, знаю центральную Россию. Езжу вот по центральной России. Остальное я знаю гораздо хуже. Нет, ну я была еще где-то там. Я была в Уфе, я была на Урале, в Сибири. Ну да, вот есть какие-то целые такие... Да, ну была в этом... В западной оконечности России, в Смоленске, в Калининграде. Да, туда вот не знаю, доберусь ли. Но вот это когда я говорю Япония, то есть вообще вот это направление. Дальний Восток, Курилы, Камчатка.
Это, Сахалин, конечно, да, это очень
Сахалин,
интересно.
Сахалин, это заманчиво, заманчиво, но это нужно собраться с духом.
Ну вот многие собираются. Но есть еще и другой фактор, который мы как-то так обходим. Для путешествий, особенно дальних путешествий, нужно иметь средства. И вот, может быть, вы видели в Фейсбуке, буквально только что была дискуссия о состоятельной московской интеллигенции, которая позволяет себе кататься в Вену на выставку Брейгеля, в то время как все остальные не могут себе позволить и поездку куда-нибудь на египетские курорты, как это все безобразно, и как эти люди, значит, кичатся своим богатством и тратят время на всякие пустяки. Может быть, вы тоже это читали, и что думаете об этом?
Я не поддерживаю такую постановку вопроса в том смысле, что, да, одни люди зарабатывают больше, другие меньше. Но дело в том, что в России проблема – это разрыв, по-моему, чуть не самый большой в мире на сегодняшний день между бедными и богатыми. Вот это очень, конечно, тревожный, очень плохой фактор и признак. Но если говорить просто о людях, которые работают, зарабатывают деньги, кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то может поехать в Вену на Брейгеля, а кто-то, да, так сказать, совсем не может никуда выехать. Это так и в любой стране так устроено. Это как бы нормальная вещь. Но про себя я могу сказать следующее, что мне очень повезло, поскольку я жила во Франции, уже как бы ее знала и язык, как бы и все, то у Франции была такая программа, по-моему, сейчас ее нет, я точно не скажу, но мне кажется, что нет. Это государство выделяло деньги на ознакомление с Францией. То есть мне оплачивали вот эти поездки, для того, чтобы я что-то потом написала, ну, как промоушен страны, да. То же самое со Швейцарией было. Было еще, когда журналы, этого тоже уже нет, журналы посылали в командировку. Ну, журнал «Гео», например, да, я ездила от журнала «Гео». То есть понятно, что так просто я, конечно, не могла бы вот так вот путешествовать. Но этих возможностей становится все меньше и меньше, потому что кризис как-то очень влияет. Кризис, я имею в виду, где-то кризис в тех странах, которые это делали, а в остальном это кризис в России. То есть люди стали намного меньше путешествовать, у всех стало гораздо меньше денег. Ну, у всех, если не брать каких-то людей, на которых ничего не влияет, миллиардеров, там, миллионеров. И эти страны, которые ожидали, что, скажем, они кого-то приглашают, и человек что-то напишет об этой стране, и какие-то прочитают люди, которые захотят туда поехать, узнав, что это такое, например, то теперь они понимают, что у этих людей просто нет денег больше, которые раньше поехали бы или ездили, а теперь они не могут поехать. Поэтому и смысла в этом нет.
А особенно все... дорогие вот эти курорты, которые были на россиян рассчитаны какое-то время.
Разумеется, разумеется. Поэтому тут все как бы сворачивается, и как я дальше буду, так сказать, путешествовать, я не знаю. Ну, вот когда я говорю про Японию, то есть это речь именно о том, что я не могу просто взять за свои деньги купить какой-то тур в Японию или там билет, гостиницу. Это просто нереально. Это очень запредельно дорого. Но с Японией у меня никаких связей нет, поэтому никто как бы не приглашает. Ну, бывает, что по литературной части, там фестивали, например, поэтические, литературные приглашали. То есть тоже я ездила таким образом в разные страны еще.
Тут есть еще один фактор, новый совсем, связанный с охлаждением отношений между Россией и Западом. Это то, что стало сложнее получать визы, особенно в Америку. Просто записаться в очередь в американское посольство, это занимает там несколько месяцев. Я знаю моих знакомых, которые просто поехали и стали получать эти визы где-то в Грузии или в Балтийских странах. Ну, в общем, просто невозможно в Москве реально получить визу для того, чтобы поехать в Америку.
Тоже об этом читала, это я поняла, что все уже в Америку. Не, ну я бывала в Америке неоднократно. Ну, не очень много, но все-таки бывала сколько-то раз. Но теперь, видимо, уже как-то никак.
Есть ли такой город или, может быть, деревня, или просто какое-то место, которое вам так дорого, что вы готовы там, вот если бы, так сказать, у вас была волшебная палочка, перенестись туда немедленно, в любой момент?
Я вообще, кстати, думала об этом очень много. Потому что если бы такое место было, то я бы уже туда перенеслась и там бы жила. Но эти места, они у меня как бы вспыхивали. Скажем, когда я была во Вьетнаме, я была так потрясена, мне просто захотелось остаться там жить. Я встретила там множество французов, которые переехали в Южный Вьетнам, и которые были просто счастливы, что они переехали туда. Потом как-то это вспыхнуло и погасло. В Греции есть множество мест, я просто влюблялась то в то, то в другое место, в разные острова. Во Франции, страна басков, например. Вообще Аквитания вся целиком. Это вот просто обожаю этот регион. Да, вот тоже такое было. Ну, во Франции вообще множество мест, где очень хотелось. Прямо вот хотелось бы жить. Но потом это тоже менялось. То есть вот нет такого, я не могу сказать, что есть такое место, где просто вот мечтала бы жить. Нет, пожалуй, нет. То есть это их очень много.
Я вспоминаю 90-е годы, когда вы вернулись из Франции в Россию. Мне тогда казалось, что вы делаете экзистенциальную ошибку, и, по-моему, мы даже говорили об этом, но вы меня убеждали, что другого выхода нет. Вот сейчас уже прошло 20 лет с тех пор. Думаете ли вы, что вы тогда ошиблись, или вы поступили правильно, вернувшись?
Я бы сказала так, что именно в том, что касается меня, я думаю, что я поступила правильно. То есть у меня же было чувство здесь, вот это как раз были всякие, так сказать, это была вот новая Россия, да, всякие перемены, очень, так сказать, бурные такие события политические, исторические. А я как бы где-то там далеко, во Франции, все это только читаю в газетах, приезжаю там раз в год на две недели, и меня страшно тянуло сюда, чтобы... То есть я как бы, наоборот, даже пропустила какие-то... Ну вот тот же 91-й год, у меня же здесь не было. В общем, мне хотелось в этом участвовать. И есть, конечно, такой вот момент, зависит от критерия. Один критерий, там, скажем, комфорт, да, то есть ну, жить в комфортных условиях. Другой там, ну, есть у кого какие критерии. То, что, скажем, здесь... Я как-то, ну, это история, которую я знаю, типа, задолго до своего рождения, не просто знаю теоретически, да, из книг, а она как-то, ну, вот через предков, да. И какие бы ужасы здесь ни происходили, все-таки в последние годы это, конечно, кошмар, то, что происходит. Ну, я как бы участник этой истории. И поэтому такой вопрос, что, ну, скажем, переехать в какое-то тихое, ну, Франция не тихое место, как мы знаем.
Швейцарию.
Да. Ну, там Швейцарию. Это как бы одно, да, просто вот, ну, не знаю, сидеть, смотреть на озеро, что-то писать, как бы, такое спокойное. Или вот как бы быть здесь, вот на такой пороховой бочке. Это такой тоже выбор. Но поскольку выбор я вообще никогда в жизни не делала какого-то, как сказать, рационального выбора, это было просто стихийно. Что все. Вот как я приехала в Париж, у меня же ничего не было в Париже вообще. Я тогда была, жила в Мюнхене, из Мюнхена переехала в Париж. И как-то все я получила. Там вид на жительство. Ну, в общем, то, что хотела, я получила. Могла, конечно, не получить. Но я не то, что у меня там все было предусмотрено, мне негде было жить, но я нашла квартиру на обмен с Москвой бесплатно. То есть вот такие какие-то вещи. Я нашла, пошла прямо в Министерство культуры, напросилась на стипендию, на перевод книжки поэзии французской современной. То есть как-то я там разобралась. Да, мне просто очень хотелось пожить в Париже. И я вот жила в Париже, и это прямо был страшный кайф. А потом это стала такая обычная жизнь, так же, как вот в Москве, обычная жизнь. И вот в этой обычной жизни какой-то происходит выбор. Во-первых, мне нужно было перейти на французский язык, потому что я, ну как, в языковой среде французской, все время говорю по-французски, читаю по-французски, да, я стала писать по-французски. Но это все равно, это не родной язык. В общем, множество вот таких факторов. Я не знаю, если бы мне было сейчас там 20 лет, например, то опять зависит, какая специальность имелась бы в виду. Но если бы я была, я не знаю, каким-то молодым физиком, конечно, надо было бы уехать. Ну, или, я не знаю, там, вот какие-то вот там, как это говорят, детей увезти в какое-то спокойное место. С другой стороны, кто знает, какое место спокойное? Потому что мир сейчас в таком состоянии, что, по-моему, уже неспокойно нигде. Или если не сегодня, то завтра. Да? То есть все как-то пришло в движение, какие-то тектонические сдвиги.
Но Швейцария держится по-прежнему.
Да, Швейцария держится, потому что это страна, которая сделала еще одну очень правильную вещь в свое время. Она объявила нейтралитет. Она не вмешивается абсолютно ни в какие военные конфликты, ни на чьей стороне. А с другой стороны, в Швейцарии на каждого жителя, то есть бункеров. Я же даже жила в гостинице в одном таком бункере. Это глубоко под горой. Страшная клаустрофобия возникает. И, в общем, все жители Швейцарии, если что, на них есть бункеры. У каждого жителя Швейцарии дома есть боекомплект, потому что это нейтральная страна, но армия Швейцарии – это фактически все население. Вот как-то так.
Татьяна, я не сказал нашим слушателям две важные вещи. Во-первых, то, что ваша книга проиллюстрирована фотографиями вашего мужа Александра Тегныри-Дно, очень известного фотографа. И второе, то, что это не просто набор очерков, но есть и стихотворения, написанные в путешествиях или связанные с этими путешествиями. И одно стихотворение я вас хочу попросить прочитать в завершение нашего разговора. Может быть, стихотворение, посвященное, как ни странно, Москве.
А, так, ну это мне надо в книжке его найти. Сейчас я... Москву надо рисовать циркулем, вставив иглу в Кремль. Кроваво-красный, гранатово-клюквенный, крепостной замок, за зубчатой стеной с бойницами и амбразурами, под которыми Ленин, Сталин, Свердлов, Дзержинский, Суслов, Вышинский, Брежнев, Андропов, не древний Египет, но все же. Сторожевые башни с пимпочками – ночью сверкают красные звезды, днем золотые орлы, сувениры былых империй. Циркуль чертит и чертит. Чем шире круг, тем виднее стороны света. Восток не для слабонервных. Слабонервным в Москве вообще делать нечего. Кремль был сброшен с красной планеты Марс вместе с его обитателями. Вот и пошли круги по земле, как по водам. Бульварное кольцо, Садовое, едва досягаемое циркулем МКАД, когда к ней привесили мешок, кружевная конструкция лопнула. Москва – многонациональный город. Невозможно выговорить, но это так. Монголцы, анальные осклицы, москвичи заговариваются из-за плохой экологии. Воздух вроде веселящего газа. И тени бродят по старым мостам, площадям, подворьям. Тень Сталина одних усыновила, тень Гитлера других усыновила, джихада тень усыновила третьих и тучный золотой телец четвертых. Есть неусыновленные бродяги, интеллигенты, тополя, сугробы, животные, к примеру, хомячки и львицы светские, медведи-депутаты, а в головах гнездятся тараканы, друг другу все, как в первом Риме, волки. И что ни говори, любви покорны лишь самые зеленые початки и сжатые прозревшие колосья. Москва, пока кругами рисовалась, была Сарай-Бату и Третьим Римом, Помпеями, вторым Ахитотоном, магическим очерченная кругом, на молнию закрытым чемоданом, и дном его, и крышкой, а теперь она все тот же Рим, при Каракалле, он все ж не тот. И новая Москва, Сарай-Берке, висит мешком, наш циркуль не в состоянии сделать по ДД, сесть на шпагат, чтоб все рукоплескали.
выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Нашим гостем была поэт Татьяна Щербина. Мы говорили о ее книге «Антропологические путешествия». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего наилучшего в 2019 году.